Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«Соль свободы». Три перформанса Дарьи Калашниковой, украинской художницы, политической активистки перемещенного лица. Дарья смогла уехать в Ригу из Киева вскоре после начала российского вторжения в Украину. Первый проект, о котором мы говорим, называется «Сердцебиение». Он проходит в Рижском музее медицины.
Этот перформанс проходит в здании Музея истории медицины в Риге. И на этом здании, начиная с марта 2022 года, висит большой постер. Это изображение Путина на красном фоне, нижняя часть лица которого выглядит в качестве черепа. Криш Салманис, латышский художник, изобразил для журнала «ИР», но потом просто директор музея согласился повесить этот постер прямо на здании, потому что напротив, через дорогу, расположено посольство Российской Федерации. И когда я впервые, меня пригласили посмотреть в музее, а это было как раз в канун годовщины начала полномасштабной войны, я зашла и через окно увидела флаг Российской Федерации. И я поняла, что я себя чувствую максимально беспокойно, учитывая тот факт, что я украинка. У меня просто началось такое как бы холодный пот, дрожь. И я, чтобы успокоиться, закрыла глаза и стала прислушиваться к своему дыханию, а потом отлавливать частоту собственного сердцебиения. И это дало мне успокоение. И потом я стала дальше размышлять и поняла, что я благодаря этому сердцебиению, прислушавшись к нему, почувствовала себя очень безопасно, как будто я в утробе мамы нахожусь, как будто я желанный ребенок, и вот есть единственный постоянный звук любящего сердца, который я слышу, и это сердце меня оберегает и защищает. Именно эту эмоцию абсолютной безопасности, принятия тебя, я и хотела передать участникам перформанса.
Вот какие слова вы им говорите?
Я им говорю о том, что вы можете закрыть глаза, и вы можете погрузиться, я надеюсь, в это состояние абсолютной безопасности и послушать себя, найти вот эту опору внутри себя, любящее сердце внутри себя.
А при этом люди в довольно свободных позах на матах могут сидеть, на мягких подушках, мягкая такая темная ткань, которой завязываются глаза. И, наконец, начинается звук. Начало — это сердцебиение, да, но кажется, что оно все-таки чаще, чем 70 ударов в минуту.
Нет, оно не чаще.
Не чаще?
Нет, не чаще. Я прям замеряла по собственному пульсу. Я взяла песню, музыкальное произведение латышской исполнительницы, в котором она поет, что «я дышу с тобой» на английском языке, «я не оставляю тебя». Я слушала несколько ее альбомов и вот нашла именно эту мелодию, которая мне подошла. Суть в том, что я приглашаю к участию жителей Латвии во всем их многообразии.
Там же есть еще одна третья часть, когда, кажется, какие-то барабаны вступают.
Да,
вот
да.
Что это?
Это была моя эмоция о том, что есть внешние обстоятельства, которые переживает мать во время беременности. И этот внешний мир, он опасен, он полон вызовов. И она их переживает через себя, и ребенок тоже чувствует этот стресс. И благодаря этим барабанам, вот нагнетающий такой эмоционально-музыкальный эпизод, участники чувствуют и потом говорят, что я сейчас нашел место, в котором я могу говорить о своем стрессе во время войны. Я не участник, я наблюдатель, но я переживаю абсолютную эмоциональную вовлеченность, и для меня это колоссальный стресс. Но какой это стресс для моих детей, которые не могут правильно артикулировать еще, выразить свои эмоции? Через этот просто барабанный бит я чувствую напряжение, и дети тоже чувствуют это напряжение, но не могут высказать. И это задача родителя, задача взрослого – так обсудить это или создать такое эмоциональное пространство, которое поможет ребенку вырасти, не будучи травмированным этим опытом того, что во время его детства шла полномасштабная война.
Но, конечно, самое интересное начинается потом, когда звуковая часть перформанса закончена, и люди совершенно не торопятся снимать с себя повязки. Еще, наверное, проходит минут 10-15, прежде чем люди начинают шевелиться, подавать знаки того, что они, в общем-то, здесь и сейчас. И затем вы просите их рассказать об их переживаниях. Все они связаны с телесностью, с психотелесностью, может быть, с некоторыми опытами того, что называется телесной терапией. И то, что, видимо, в нашем теле как-то заключено, это какая-то очень интересная биологическая история про нас, как человеческий род. У вас была доктор на вот этом сеансе, и вот то, что она говорила, то, что она испытывала, да, это как бы и наблюдение ученого, и человеческие наблюдения.
Да, это Александра, я с ней здесь в Риге познакомилась, mm-hmm. потому что она проявила интерес. Я была в вышиванке в украинском национальном костюме, mm-hmm. в украинском центре Common Ground, она там волонтер. Она подошла и сказала, что очень красивое платье, и я объяснила, что это национальный костюм, потому что он стилизованный, у меня ярко-голубого цвета. И она стала интересоваться орнаментом, просто восхищаться. А я говорю, его можно прочесть. Она говорит, как это? Я говорю, у нас вообще все наши вышиванки можно прочесть. На моей был изображен дерево жизни, символ плодородия, ромбы, символ молодости. И у каждого такого знака есть свое прочтение. Добавила ее в социальных сетях в друзья и отправила ей скрипт, как правильно читать вышиванку. Она была настолько поражена, она из России, из Дальнего Востока. И она просто не знала о том, что украинскую вышиванку можно прочесть. То есть я, по сути, являюсь проводником ее в украинскую культуру. Но очень важно, что с ее стороны это настоящий интерес. Она прям глубоко интересуется и готова меня слышать. Насколько я знаю, она переехала с началом полномасштабной войны.
В общем-то, далеко не всем русским, которые против войны, удалось уехать в этот момент. Границы начали постепенно закрываться. Еще была одна девушка, журналистка из Киева, и которая сказала, да, что она, как киевлянка, сразу вспоминает истории бомбежек. То есть того, как ее тело запоминало эту опасность, как оно реагировало. У вас вообще много украинцев приходит?
Это была первая украинка. Мне очень важен ее опыт. До этого момента я ориентировалась только на свой персональный опыт. А здесь вот она поделилась своим, как ей отзывается эта вибрация, как у нее ком стоит в груди, она не может вдохнуть. И ей казалось до перформанса, что это ее состояние, постоянное напряжение, уже стало ее нормой. А во время перформанса ей удалось в какой-то короткий момент поймать ощущение освобождения от этого стресса. И она вдруг поняла, что ах, вот где моя норма. Я просто уже отвыкла за эти 17 месяцев войны от того, где мое спокойное состояние. И мне очень понятно, о чем она говорит, потому что я начало войны тоже 24 февраля, и в 5 утра в Киеве встретила, просто я проснулась голая у себя дома, спящая, от взрыва в аэропорту Жуляны, возле которого я жила. Поэтому я понимаю, что это за эмоция, вот этот ком, стресс, который втянется в тебе. Но мне кажется, что я могу сейчас разговаривать с людьми о их переживаниях войны, потому что для меня это не 17 месяцев. Для меня война началась еще 20 февраля 2014 года, с момента, когда в Крыму появились люди без опознавательных знаков. У меня свой календарь, я веду этот отчет. Я родилась в Луганске, и я там до 2014 года жила, а после 2014 не была ни разу. Я уехала, потому что я там организовывала Евромайдан в 2013 году, и я просто есть в медиа, я лицо этого протеста, и я, и моя мама, и мы с момента оккупации ни разу не возвращались домой.
Вы уехали сразу в Киев?
Да, я уехала в Киев. Я уехала в мае 2014-го, когда стало понятно, что выборов президента там не будет, потому что в избирательной комиссии стали вырываться вот эти люди без опознавательных знаков.
Опыт перемещенного лица сначала из Луганска в Киев, и сейчас это уже второй опыт. Это стресс, это вызов?
Это всегда стресс. Ты никогда не привыкнешь к этому. Мне кажется иногда, что вроде как у меня за плечами почти 10 лет этого опыта, но каждый раз, когда я встречаю какие-то предрассудки к переселенцам или беженцам, меня это так ранит, как в первый. Ты не можешь быть к этому готов. Ты просто потом делаешь глубокий вдох и пытаешься объяснить себе, что напротив тебя человек, который не агрессивно к себе относится, а он боится. Эта боязнь выражается в предрассудках к тому, что есть проблемы со съемом квартиры, И в Риге я сталкивалась с тем, что украинцам-беженцам не все готовы сдавать квартиры. В 2014 году такое было в Киеве. В основе лежит боязнь того, что мы не платежеспособны. Но вот что произошло с 2014 года со мной, я стала тогда, живя в Киеве, откладывать себе условную консерву. То есть я понимаю, что у меня есть какая-то эмоция по ходу, как у блокадников, людей, переживших блокаду. То есть я откладываю в себе всегда финансовую консерву, которой я и воспользовалась в 2022 году, в мае, переехав в Ригу. Потому что я приехала сюда, я не пользовалась никакими санаториями, куда расселяли беженцев. Я себе сама сняла квартиру на Airbnb, старалась жить самостоятельно, создавать себе новую контактную базу, обратилась в Центр современного искусства Латвии с идеей своего перформанса, загружала себя максимально работой, чтобы не впасть в это состояние страдания и жаления себя. Это контрпродуктивно. Наверное, главная иллюстрация всего этого – самый обычный карандаш. На его пишущем острие – графит, из которого он и сделан. В центре – уголь, а у основания – алмаз. Разница лишь в кристаллической решетке. И у графита она не прочная, а вот у алмаза твердая, трудноразрушимая. Да, она стойкая и высокоэффективная. Я вот, находясь на этой прямой, могу либо двигаться в сторону, когда я обмякну, поддамся отчаянию, либо буду двигаться в сторону алмаза, где я, согласно своим идеалам, иду вперед. У меня есть достижения. В 2013 году я вышла на Евромайдан, а в 2022 году Украина стала кандидатом на членство в Европейском Союзе. Я являюсь свидетелем результатов своей деятельности. Не каждому человеку так в жизни повезло. Я выбираю прям, куда движется моя страна. С 2014 по 2019 год я работала в парламенте украинском. Я была помощником депутата Мустафы Найема. В 2014 году, после того, как я переехала из Луганска в Киев, я баллотировалась в парламент украинский, Верховную Раду. Я была 107-я в списке, а прошло 97 человек. То есть до меня не хватило 10. Но я абсолютно не жалею, не отчаиваюсь по этому поводу, потому что у меня была очень классная практика, реальный опыт.
«Соль свободы». Три перформанса Дарьи Калашниковой. Второй перформанс называется «Как долго может это продолжаться?».
Первое образование у меня – это международная экономика, международные отношения. Я закончила в Луганский университет. Собственно, поэтому я там в математике и во всяких сопроматах разбираюсь.
Я все искала ключ к вашему перформансу, первому, который я увидела. Молодая женщина превращает свое тело в такую машину. И эта машина работает как часы. Вот ваши руки и ноги, они движутся как стрелки или как ножницы. Каждое движение, акробатически сложно выстроенное, гимнастически сложно выстроенное, оно соответствует одному дню войны. Это такой язык, который понятен людям любой национальности.
Первой идеей был поиск языка. Потому что украинцам не надо рассказывать, они все это видят и чувствуют собственным телом каждый день. А я искала какой-то язык, который будет действительно универсально понятным каждому человеку. И вот на слове «человек» я застопорилась, потому что универсально понятный язык для каждого человека – это язык тела. Поэтому я использую собственное тело в качестве аппаратуры. И им я развеиваю, наверное, главный миф, что украинцам с течением войны, с течением времени становится вроде как легче. Для нас это ежедневный долг, но ключевое здесь, что мы люди, и мы смертны. И когда зрители смотрят, например, в социальных сетях какие-то ролики или следят за аккаунтами украинских военных, мне кажется, они не всегда отделяют и понимают, что напротив них не актер, у которого будет второй дубль, а реальный человек, которого между жизнью и смертью может разделять доля секунды.
Вам удалось это ощущение передать. Вот это сочетание ваших очень сильных движений, движений, сделанных с усилием, этого звука, за работой со светом тоже, это, конечно, производит впечатление почти физическое. То есть это не просто вот зритель пришел, а человек, ну, он активно сопереживает маленькой девушке, ничего, что я про вас так, да, этой маленькой девушке, которая превращается в какую-то машину преодоления смерти и преодоления времени, вызову времени. Можно сказать, что ваши движения напоминают стрелки часов. Каждый день, вот эти 24 часа совершаются одни и те же движения.
Я еще когда обсуждала с сотрудниками музея то, что я буду делать это полтора часа, они абсолютно были убеждены в том, что я украинка, и я буду делать это полтора часа, я буду и два, и три делать. Просто я не хочу, чтобы война длилась так долго. Они стали переживать о людях. Ты же понимаешь, что за полтора часа люди захотят выйти, они устанут, они захотят посмотреть социальные сети. Я говорю, да. Именно поэтому я хочу, чтобы им стало неловко. И они ощутили вот эту сверхценность данного момента. И потом, возможно, насладились роскошью абсолютной бытовой жизни, что они могут позвонить любимому человеку, и с ним есть связь. Что они могут обнять физически человека своего родного, который находится рядом. Это та роскошь, которая недоступна сегодня очень многим украинцам. И, возможно, сверхидея – это чтобы они перестали прокрастинировать и вдохновились просто примером Украины, как я вдохновляюсь ее примером, что она борется изо дня в день. И я не могу себе позволить раскиснуть, потому что моя страна этого себе не позволяет.
Но надо сказать, что на перформансе никто не читал социальные сети. Люди сидели, они не могли оторваться. Вы же помните овации, совершенно потрясающие.
Я когда выступала в Латвии, овации в конце, они аплодируют, скандируют слова Украине, делают донаты. А когда я выступала в Литве, это была культурная столица Европы, Каунас, в 22-м году, я выступала на День независимости Украины. После окончания перформанса в зале была гробовая тишина. И я сначала даже замешкалась, я не поняла в какой-то момент, что происходит. Потом я присмотрелась к рукам людей, которые я видела в первом ряду, а они дрожат. Литовцы воспринимают это очень персонально. То есть они как еще одна Украина. В Латвии я ходила на экскурсию в музей оккупации, и гид в какой-то момент узнал, что я украинка, и так чисто сердечно мне призналась, говорит, я ни разу не была в Украине. И до начала войны я не понимала, какая вы большая страна и мощная. Вы для меня стали открытием этой войны. То, что вы сражаетесь, и то, насколько вы мощны.
Вам важно усилие вашего тела. Важен этот тайминг, то, что это длится полтора часа, и то, что этот человек, эта девушка работает с таким бесконечным усилием, это все демонстрирует. Это, мне кажется, это часть проекта, который вы придумали. Я права?
Да. И мы, украинцы, не можем отвлечься ни на минуту. И одна из зрительниц, Рита Радуша, бывший директор Baltic Center of Media Excellence, она мне говорила, что где-то на втором месяце отсчета дней войны она поняла задумку, и она говорит, я была ошарашена мыслью о том, что ты будешь делать это до конца. Но я не хочу. Я буду делать просто согласно дню, в который проходит перформанс.
Про сам трек поговорим. Каждый день, помимо вот метронома, там есть и звуки тревоги, и взрывы. И как вы этот звуковой ряд подбирали?
Звуковой ряд создавался в киевской студии «Гургуры». И мы брали звуки с реальных сводок наших спецслужб. И я сознательно стараюсь как можно больше подрядчиков украинских использовать. Потому что я как налогоплательщик, человек с высшим образованием, я понимаю, что живя в Латвии, я здесь плачу налоги. Но мне нужно вращать мою родную экономику моей страны. Студия «Гургуры» донатят на нужды украинской армии. Два звукорежиссера. Дима, он из Донецка родом, и он, как и я, переселенец. Вторая девочка, у нее родной брат, служит прямо на нуле. Поэтому это для нас всех личная история, этот аудиофайл, мы его сводим каждый раз. И Дима бывает присылает какие-то видео, показывает мне, что вот мы можем добавить вот этот звук. И я знаю, что этот звук там, это там Харьковская область, это из Херсона мы взяли. Я знаю, из чего сделан этот трек. И во время выступления вот в Национальном художественном музее для меня это стало персональным откровением. Я знаю дни войны. В мае 22-го года я потеряла друга. Я знаю эту дату, и я ее, когда проворачивалась, прошла, не плакала, просто вспоминала Сашу про себя. А когда дошла до Дня независимости, 24 августа 22-го года, я разревелась. Я поняла, что эмоциональный День независимости — это настолько сложный день для меня, что я не могу сдержать, просто даже выступая, я не могу сдержать слез. В принципе, я это здесь проходила, когда был концерт «Океан Эльзы». Я пришла туда со своими знакомыми из Латвии, и я рассказывала, что когда на Олимпийском в Киеве проходит концерт «Океан Эльзы», все поют в конце, это нигде официально не звучит никакой сигнал, но все в конце поют гимн Украины. Я говорила, что, наверное, в Риге так не будет, потому что тут не все украинцы. Заканчивается концерт, и начинается гимн Украины. Они, увидев это вживую, когда весь стадион поет, они, конечно, были поражены. А для меня это само собой разумеющееся. Ну, мы всегда так делаем.
Вы до вот отъезда сюда, я имею в виду ваш киевский период, перформансом успевали заниматься, помимо политической деятельности?
Да, первый перформанс я показала в Дании во время своего обучения там. Ну, оно такое как бы аматорское, да. Это было сложно, страшно. Но когда я его показала здесь Лайна Крисберга, она директор центра перформанса, она говорит: вот, я теперь вижу твой рукописный почерк в перформансе. Он назывался «Внутренняя граница» и был посвящен картине Марка Шагала «Дом с зеленым глазом». На зеленом фоне дом, на крыше которого расположен глаз, и там женщина занимается каким-то сельским хозяйством внизу, по-моему, доит корову. Это было задание. Я сама выбрала эту картину, а потом меня попросили рассказать, о чем думает эта женщина. Я написала о том, что она живет совсем не в деревне. Это был ее сознательный выбор переехать в эту деревню, то есть она там не просто родилась, это был ее выбор. Она его сделала в противовес джунглям мегаполиса, а у нее есть реальное наслаждение жизнью. Она ходит босиком по траве. Она ощущает вкус свежего молока, она знает, что такое теплый хлеб, который только что испечен. И потом, после этого моего интервью как бы с героиней картины, мне сказали воплотить это в перформансе. И я взяла мяч, покрасила его белым цветом, выглядел он как луна. А вся я была в черном одета и на черном фоне. И было видно в кадре только мое лицо и эту луну в моих руках. И я была планетой Земля, а мяч — луна. И это мой постоянный спутник. Сознательное одиночество — это мой выбор. И на самом деле меня и окружающий мир разделяет вот это кольцо моего спутника, этой луны, которая вращается вокруг меня. Я могу кого-то пустить внутрь, кого-то я, например, не желаю, и он выглядит как метеорит, нежеланный в моем мире.
Время после 24 февраля. Вы все время были в Киеве или...
Я на четвертый день войны, в последний день, когда еще был мост через реку Ирпень, переехала, и я вместе с соседом своим выехала в Луцк. Мне дали там просто комнату, и я там жила до конца апреля 22-го года. Находясь там, я увидела по городу ситилайты, на которых на английском языке был написан призыв к НАТО «Закрой небо над Украиной». Я позвонила своей маме, которая в тот момент была в Краматорске, а потом в апреле переехала в Днепр и сейчас в Днепре живет. Я позвонила ей и стала, по сути, жаловаться. Кому они в Луцке сделали эти ситилайты, для кого призыв? На что мама, а она у меня предприниматель, мне говорит: Даш, смотри, у них есть плоскости рекламные. Кто-то может заметить, запостит в социальных сетях. Может, до кого-то этот призыв дойдет. Ты же сейчас, будучи дочерью предпринимателя, активистом, который организовал Евромайдан, ты мне что сейчас звонишь и жалуешься? Езжай и говори так, как ты можешь. Через два дня я уже заказала билеты, Airbnb и вперед из песни. Я никогда до этого не была в Риге и вообще в Латвии. В 2016 году в рамках какой-то парламентской программы я ездила в Тарту на факультет политических наук. Там летом была школа. И в книжном магазине я зашла и попросила, есть ли какие-то книги о политике или политиков балтийских. Я взяла несколько на английском языке, и одну продавец, она говорит: ну еще у нас есть книга бывшего президента Латвии. Это была книга Валдиса Затлерса. И вот по наитию, на основе одной книги, по сути, это было мое базовое представление о Латвии. Сейчас, на День независимости в 23-м году, на 24 августа, здесь в Риге культурный проект называется «Ukraine Residents of Freedom». И в его рамках я буду делать новый перформанс, который называется «Соль свободы». У ценности соли и ценности свободы для украинцев есть несколько эмоциональных уровней. Во-первых, галактика, в которой находится и планета Земля, и вся Солнечная система, в украинском языке называется «чумацкий шлях». Это не Млечный путь. Чумак – это человек, который торгует солью. И каждый украинский ребенок знает легенду, что это торговцы соли везут на ярмарку соль, и рассыпается она немного по их пути, и таким образом звезды мерцают на небе. Но с началом полномасштабной войны соль приобрела еще другую ценность. Она в наших слезах, в слезах людей, которые живут в оккупации и ждут, отчаянно ждут, пока украинские войска придут и освободят их от этого гнета. В поте украинских военных, в слезах людей, которые оплакивают близких. Во всем этом и в поте, и в слезах есть соль. И у каждой нации есть история борьбы за свою независимость и свободу, но сегодня украинцы сделали ее кристально видимой. Поэтому я хочу построить герб Украины и покрыть его полностью солью. Я уже разговаривала с технологами о предприятии «Артем Соль», которое находится в Донецкой области, в Бахмутском районе, город прям так и называется Солидар. Там на глубине 300 метров добывают соль, «Артем Соль» предприятие. А на этой же территории, на глубине 50 метров, но уже карьерным способом, добывают гипс. И предприятие так и называется «Кнаус Гипс Донбасс». Я понимаю, как объяснить мое использование и соли, и гипса в строительстве этого герба. И я также понимаю и хочу обратиться к латышам, чтобы они поделились и своими историями, все жители Латвии, любой национальности, своими историями ценности соли, которая кристаллизировалась в их борьбе за собственную свободу, за свободу своей нации. Кто-то был, естественно, в советских лагерях, кто-то просто отстаивал свою свободу, борясь с ежедневными проблемами. Но все мы знаем, что такое слезы и пот, и все мы знаем ценность этой соли, вкус этой самой свободы, которую нам удалось заполучить.
Дарья Калашникова, украинская художница, активистка о смысле свободы.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».